Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня наш эфир не очень обычный, потому что у нас в гостях протоиерей Петр Мангилев и доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин. Здравствуйте, отец Петр. Здравствуйте, Алексей Геннадьевич.
Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
И хотелось бы мне нашу передачу, которая, вот первая часть пойдет рубрике «Беседы о вечном», вторая часть рубрики «Гость в студии», посвятить сериалу, который в прошлом году, еще в конце прошлого года прошел по программе «Культура» и очень активно обсуждался и на телевидении, и в интернете. И несмотря на то, что вот время уже прошло, может быть, наоборот, какие-то впечатления отлежались, что называется, и можно вернуться и к истории церкви, напомнить нашим радиослушателям, которые, может быть, хотя бы в отрывках этот сериал смотрели, а может быть, кому-то удалось и посмотреть полностью. И в первую очередь, конечно, хотелось бы спросить отца Петра, который, я знаю, большую часть серии смотрел, какие-то впечатления об этом сериале, положительные, отрицательные, все, что вот к сегодняшнему часу у вас сложилось.
Ну, поскольку образование у меня историческое, то настороженное отношение к историческим фильмам, оно всегда присутствует. И поэтому всякий исторический фильм, его смотришь, с одной стороны, с интересом, с другой стороны, с осторожностью, поскольку ожидаешь каких-то ляпов, подвохов и такого какого-то вольного трактования событий прошлого, ну, наложения на современную действительность, проведения каких-то иногда вот дешевых идей через исторический материал. Но вот фильм «Раскол» в целом на меня произвел положительное впечатление. 17-е столетие очень важное в истории нашего Отечества столетие, но как-то вот так получилось, что оно менее знаемое. Если 16 веку, там вот со событием, связанным с Иваном Грозным, да, посвящено очень много и, значит, в художественной литературе, и в популярной исторической литературе, и в фильмах на эту тему высказывались и деятели культуры, и специалисты-историки, и популяризаторы исторического знания. Петру Великому посвящено тоже много. Здесь, опять же, мы имеем и художественные произведения в литературную, и популярную литературу большую, и, конечно, кинематограф не оставил внимания, фильмы. А 17-е столетие не менее важное, но вот оно немножко обиженное. И тем более такое явление, как раскол русской церкви середины 17 века, явление во многом такое ключевое, оказавшее влияние на судьбу страны в последующие столетия, до настоящего времени, влияющее на жизнь нашей страны в определенном смысле. Оно осталось неосвещенным. Эти события, вот они так как-то подзабыты, не подзабыты, но знание здесь наше, широкое знание, оно мало. И фильм в этом отношении вот этот пробел как-то ликвидировал, поскольку он достаточно такой, ну, событийно точный, он построен на источниках, благо 17 век обеспечен источниками такими живыми, и поскольку вот есть житие протопопа Аввакума, которое им самим написано, это такой один из ярчайших памятников средневековой русской литературы, памятник, вот там такое живое и крепкое слово, и там буквально какие-то монологи, диалоги, да, цитируются, вот они вложены в уста актеров, это придает и живость, и точность фильму, потому что речь там действительно сочная, колоритная и богатая, этого не отнимешь.
Ну и письма Аввакума цитируются.
Письма, да, он как писатель очень живой, емкий, и язык его простой, но слово он чувствует очень хорошо. И в этом отношении, конечно, фильм так спокойно, ровно, но достаточно точно говорит о событиях середины 17-го столетия. Это вот мне показалось хорошо. Мне показалось очень хорошо то, что что там было внимание к историческим костюмам, вот, к каким-то деталям быта, к реалиям. Mm-hmm. Вот это в исторических фильмах иногда можно видеть, что костюмы одного столетия вдруг оказываются в другом столетии и так далее. То есть, ну, такая мешанина. Все-таки к этому тоже важно правильно относиться и правильно делать. Вот эти моменты, вот даже в целях популяризации исторического знания, фильм хороший.
То есть тут мы можем доверять, вот с вашей точки зрения?
Да, доверять. То есть можно там высказывать критические замечания какие-то, поскольку ведь фильм – это не только изложение фактов, это их трактовка, это оценка тех или иных личностей, это игра актера, как он чувствует, как он играет.
И... А как вам, вот что называется, типажи? Вот кто-то вам понравился, кто из актеров передал своего героя?
Типажи, я даже не знаю, как тут сказать. Ну вот, конечно, интересно был сам Протопоп Аввакум Цыгран, но интересно, но иногда немножко так... слишком пафосно, что ли.
Вот,
немножко, да. Но вот такая вот такая прямая личность, никуда не склоняемая, так скажем. Ну, упрощен, наверное, был немножко царь Алексей Михайлович, он какой-то там такой вот немножко малахольный совсем. Вот, и, ну, не то, что это, но вот он все-таки был более цельной и деятельной личностью. Понятно, что в фильме там ведь на протяжении 10 лет событий разворачивается, он берет государство молодым человеком, которому 16 лет, и естественно, что он опирается на советников, естественно, он формируется, у него нет просто знаний людей, которые приходят потом с жизнью, нет опыта соответствующего, но он растет, вот если мы будем смотреть на 17-е, на его правление, он растет вместе с государством, он решает какие-то задачи, он вполне самостоятельный, ответственный политик в тех или иных решениях. А здесь, ну, он в молодости и примерно такой же, вот, немножко зависимый от царицы Марии Ильиничной и в зрелые годы. Ну, наверное, это было немножко не так. Но, вы понимаете, трактовки, ведь и у историка тоже личное восприятие. То есть, у меня и у Алексея Геннадьевича есть свое восприятие эпохи. И кроме того, что есть факты и оценки, то есть, мы говорим о том, что такое-то событие было вот в том-то месте тогда-то, и мы в этом можем сходиться, но в оценке события, в эмоциональном отношении к событию, в понимании характера того или иного исторического деятеля у нас могут быть свое отношение. Здесь субъективное мы свое привносим, поскольку все равно каждая эпоха для нас окрашена в свои краски. У нас есть свое восприятие, которое сложилось, ну, даже из вычитанного в источнике слова, которое вот как бы иногда окрашивает целый период вот в свои тона, да, то есть вот
а патриарх
вот.
Тихон как он? А патриарх Никон как он?
Ну, патриарх Никон, да, вот такая мощная фигура тут выводится, да, такая вот деятельная. Наверное, точно она в чем-то воспроизводится, но, может быть, излишне иногда демонизируется так вот. Все-таки там было какое-то глубокое личное отношение и борение по тем или иным вопросам. Хотя вот та проблема, которая в связи с его личностью уже может быть поставлена, тогда, когда человек ставит какие-то задачи, он видит в этом, он полагает всю жизнь свою на осуществление вот задач. Он ведь фигура не менее сильная, чем первые вожди раскола. То есть там внутренняя сила огромная. Но вот если говорить о таком нравственном содержании фильма, то там показано, что цели любыми средствами не достигаются. То есть вот этот вот момент, он есть, потому что там где-то можно, он готов слукавить, схитрить и принять какое-то такое вот решение. Это тоже показано. Вот.
Мы сейчас во время поста все читаем молитву Ефрема Сирина, и тут вспоминается сразу властолюбие. То есть, что власть делает с людьми? что происходит с человеком, когда он получает власть для того, чтобы осуществлять даже свои очень благие намерения, что, как она его калечит нравственно. И сейчас мне хотелось бы Алексею Геннадьевичу дать слово, потому что отец Петр совершенно верно сказал об этом. Многие говорили о том, что 17 век действительно такой очень мало знаемый, очень мало популяризированный, вот так скажем, да? То есть вот если есть фильмы действительно и про Ивана Грозного, и литература, и про Петра Первого, то вот Алексей Михайлович у нас и патриарх Никон, это такие фигуры очень мало не изученные, изученные это нехорошо, а малоизвестные вот как бы широкой публике. И хотелось бы мне, Алексей Геннадьевич, чтобы вы напомнили, во-первых, прежде чем мы продолжим разговор, постараться напомнить вкратце вот всю эту жуткую историю с расколом, которая аукалась потом в течение столетий и аукается, наверное, до сих пор у нас.
Ну вот отец Петр совершенно прав, что 17 век в нашем, скажем так, общественном сознании действительно намного менее как-то осмыслен, чем предшествующие и последующие эпохи. Хотя вот ведь 17 век начался смутой, смутным временем. О смутном времени достаточно много было написано уже до революции. То есть был, в общем, хороший роман Загоскина «Юрий Милославский» или «Русские» в 1612 году. Потом была пьеса Островского «Козьма Минич Сухорук». Выходили другие произведения, самых разных, кстати сказать, позиций это освещалось, ну и в советское время. Да, кстати, и вот в наше время снимаются фильмы сейчас как-то, тем более этот год юбилейный, в том числе ведь 400 лет событий 1612 года, к этому как-то внимание привлечено. С другой стороны, конец 17 века – это начало Петровской эпохи. А вот срединная часть столетия, совершенно верно, она как-то из нашего такого серьезного, ну, я говорю, имею в виду сейчас, конечно, не науку, наука всегда этим занималась, а вот, что называется, такое обыденное наше сознание.
Хотя очень странно, потому что такое драматичное время, казалось бы.
Драматично, нет. Это не значит, что здесь в общественном сознании пустота. Но вот это пространство, оно не столько заполнено какими-то научными знаниями и представлениями, сколько такими представлениями, почерпнутыми из художественной литературы. Ну, скажем, вот читали романы Мельникова-Печерского, да? Тем более, что ведь вот мы живем на Урале. Ведь что такое старообрядчество и Урал? Это вообще огромная тема. Очень много старообрядцев еще в конце 17 века направились на Урал, работали здесь на уральских заводах, укрывались здесь, и вот это вот то, что уже сейчас называется старообрядческая культура, она очень активно развивалась, в том числе в нашем крае. Естественно, представление у уральцев есть определенные, кто такие раскольники, как пользуясь термином синодальной историографии, киржаки, двоеданы, как-то это все в сознании обыденном укоренилось, и естественно, какие-то представления есть. Другое дело, насколько эти представления отражают те процессы, которые реально шли в 17 веке, вот когда, собственно говоря, эта драма только начиналась. И восприятие раскола церкви, оно, конечно, было различным. То есть, вот есть и на сегодня не преодолены эти стереотипы, например, что такое старообрядчество? Ну, это что-то такое вот темное, это какое-то мракобесие, это люди не понимают, вот чего-то они не поняли, да, и закоснели в своем упорстве. С другой стороны, наложилась советская традиция, когда старообрядчество, старообрядческое движение воспринималось как антифеодальный протест. Отчасти это правильно. И есть очень серьезная, ну, например, замечательная монография Николая Николаевича Покровского, академика Покровского, «Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян-старообрядцев в 18 веке». Очень глубокое исследование. Вот. Но ведь всякий подход его можно абсолютизировать. И в целом виде, хотя я вот помню, Николай Николаевич, когда к нам приезжал, это было еще в 78-м году, я был студентом третьего курса, он работал в архиве, а после работы в архиве приходил в университет и читал нам свой замечательный спецкурс по истории раннего раскола. Это был совершенно потрясающий спецкурс, нам очень повезло, что мы его все время прослушали. Это нам очень много дало, потому что мы ездили в то время в археографические экспедиции, мы были знакомы со старообрядцами. А вот понять, откуда, собственно говоря, вот это явление раскола, как это возникло, чем это было вызвано, откуда вот такая непримиримость позиций, очень много, конечно, дал вот тот спецкурс Покровского. Ну и вот если уже выходить на такие проблемы, собственно, раскола, то ведь в конце 40-х годов очень многие понимали, что да, реформа церкви нужна. И как-то здесь по этому вопросу особенно и не спорили. Более того, ведь и дальнейшие вожди раскола, и протопоп Авакум, и многие другие, и патриарх Никон, они ведь поначалу входили в один кружок. кружок ревнителей древнего благочестия. И, в общем-то, были согласны с тем, что действительно нужна реформа. Более того, когда патриарх в 1652 году патриархом стал Никон, очень были у членов кружка, при том, что они тогда уже спорили, у них уже не была, конечно, единая позиция. Ведь самое главное, где вот пошел этот водораздел, как проводить реформу, каким образом, что надо реформировать и как это, к этому надо подступиться. Вот здесь уже началось разделение. И когда патриарх Никон взялся за реализацию, за проведение реформы, вот здесь он встретил очень жесткое, серьезное сопротивление. Собственно говоря, вот здесь началась вот эта первая такая линия жесткого противостояния.
Ну, в чем состояла основа вот этой, то, что мы сейчас называем реформой, то, что тогда называлось, что книжная справа или как это называлось? Да, в чем основной состоял суть вот этой реформы?
Ну, книжная справа, как исправление богослужебных книг, она была всегда. И книги исправлялись, выверялись, поскольку ну, вот, есть необходимость, она возникает, книжный текст, он ну, портится вот, теми или иными обстоятельствами, тем более у нас богослужение все-таки переводное в отношении греческого текста, ну и внебогослужебные тексты тоже переводные какие-то есть. И, соответственно, восстановление, уточнение смысла, оно, как бы эта работа всегда велась и должна вестись. И старообрядцы, ведь, да, вот при патриархе Иосифе книжная справа тоже шла, она была такой, может быть, наиболее высококвалифицированной в этом плане, и старообрядцы, те книги, которые были изданы при патриархе Иосифе, они их принимают как книги, собственно говоря, и даже вот качество отличают этих книг как, ну, может быть, в большей степени хорошего. И это книги правленные. Другое дело, что здесь встала задача такая большая церковно-политическая перед Никоном еще и перед российским государством. Нужно понимать, что Россия осмысляет себя Третьим Римом, причем старообрядцы и нестарообрядцы, но немножко по-разному. Эта идея сказывается потом в судьбе, значит, всех. И Россия, Москва, осмысляет свою задачу как центр вселенского православия. Но разница в обрядах, разница в богослужении с тем же самым западно-русскими землями, в отношении которых нужно решать задачу и по-политически в плане присоединения, то есть это в рамках единого государства две богослужебные традиции. Это как-то вот не вяжется. Вы понимаете, вот даже сейчас, тогда, когда мы вот живем в рамках единой русской православной церкви, богослужебные традиции там, скажем, украинской церкви, они немножко свои, здесь они немножко свои. И сейчас, в силу того, что много украинского духовенства, они вот так в каких-то деталях, это вот в годы советской власти здесь уравнялось. Так ведь немножко не было вот в более ранний период. И это тоже было, вот люди привыкают к определенному типу благочестия. Тип благочестия разный, и это важный момент. Дальше греки, изданные у греков книги. И Москва, столица единственного свободного, независимого, самостоятельного православного государства. И задача единообразия в богослужении, она ставится как вот такая сверхважная задача. И ну, на нее, на решение ее полагаются очень большие силы. А так ли это было важно, вот, если подумать, то есть, и решение этой задачи происходит в неуважении к прошлому и традиции русской церкви. И вот этот вот момент в формировании раскола, он тоже важный. И вот я упомянул теорию Москва, Третий Рим. Теория Москва, Третий Рим, это, конечно, да, это центр, последний центр православного государства, это Москва, город, где есть православный царь и православный патриарх, где есть средоточие веры. Но ведь теория Москва, Третий Рим, есть теория эсхатологическая, теория, которая предполагает, что Третий Рим стоит, а Четвертому не бывать. Это значит, сокрушение Третьего Рима означает конец и бытия мира. И для старообрядцев Москва – Третий Рим. И вот такое неаккуратное исправление богослужебных книг, вы понимаете, вот смута, которая была, где на православные идеи во многом выжили, потому что вот это вот движение, это ведь это мощный движущий фактор. И вдруг это, что позволило сохраниться государству, это ведь все рядом. Что такое 50-е годы и начало века? Это люди живы, которые там были. Отцы рассказывали детям, дети в самой поре сейчас, и вот это памятно. И вот это то, чем жили, то, что есть прославленные святые, которые так молились, и это рушится, все обрушается. Значит, падает Третий Рим, он падает, он уходит. И вот Алексей Геннадьевич говорил о социальном протесте. Это ведь совпадает еще и с какими-то вполне конкретными ухудшениями жизни, поскольку 17 век – это время такое сложное и в плане экономическом. То есть там большие экономические достижения хозяйства, с одной стороны. С другой стороны, в жизни конкретных людей это и обеднение, и потеря
стабильности,
социального статуса. Да, вот. И это все совпадает, и вот это же все соединяется в едино и рисуется в одну картину.
Там же восстание Стеньки Разина буквально, вот для тех слушателей, которые помнят по школе, что это такое,
да,
вот рядом все.
Это конец 60-х, начало 70-х годов, но перед этим ведь целый ряд бунтов, которые связаны тоже с Соляной, Медной, значит, это известные восстания, которые были, это и окончательное закрепощение крестьян уложением соборным 1649 года. И так далее.
А здесь, простите, вот маленькое уточнение. Вот эта вот история с приглашением Стенькой Разиным, уже смещенного с престола патриарха Никона, уже инока Никона, к себе туда, на Волгу, для того, чтобы, видимо, он каким-то образом принял участие вот в этом восстании и шел вместе с ними на Москву, это вот какой-то исторический факт есть где-то в источниках? В сериале это есть?
Дело в том, что там ведь и в этом войске царевич Алексей Алексеевич, умерший, значит, к тому времени являлся. То есть нужна была легитимизация какая-то своей деятельности, призвание того или иного самозванца и привлечение на свою сторону той или иной фигуры. Это ведь еще и придание легитимности действиям. То есть мы поднялись здесь не просто так. Ведь понимаете, что тогда, когда поднимается восстание, в Москве находится легитимная власть. И нужно, если мы восстаем против нее, нам надо доказать, что она нелегитимная, и что мы легитимная власть. То есть этот вот момент все равно в нашем сознании всегда есть. Мы находим оправдание своему поступку, почему мы так поступаем. Если мы выступаем против власти, значит, мы должны эту власть в своем сознании
дискредитировать
с одной стороны, с другой стороны, придать легитимность своим действиям. Вот человек ведь не действует. Плохо, когда человек начинает действовать, по праву силу схватил, и вот потому что я самый сильный. Это ведь вложенное в человека. Человек всегда нуждается в оправдании своих действий. То есть и оправдание своих действий, оно в том числе и приводит самозванцев к власти. Это очень важный момент.
Нет, я имею в виду, что это вот какой-то исторический действительно факт, или это просто вот некий художественный домысел?
Там было... Дело в том, что действительно, правильно говорит отец Петр, что Степан Разин эти вещи прекрасно понимал и пытался использовать вот эту коллизию, что отставленный патриарх живой. Вот. Это создавало вот эту вот ситуацию. И одно время в Волжской флотилии Степана Разина, он же вел действия свои, значит, по Волге, там пытались не брать города волжские. Так вот, одно из судов, там был поставлен шатер, в котором якобы находился патриарх. То есть вот он пытался активно, конечно, это была мистификация, блеф так называемый, вот, но он пытался это использовать. Вот. На самом деле, конечно, Никон был далек от мысли участвовать в такого рода движениях, это ему было не близко. При всей своей неприязни уже в это время к царю Алексею Михайловичу, конечно, для него было абсолютно исключено участие в такого рода делах. А восставшие пытались его имя использовать, им нужно было вот такое знамя, правильно отец Петр говорит, легитимизация движения.
Да, мне все-таки хотелось бы, чтобы для наших радиослушателей, ну, как-то напомнить основные этапы просто раскола, угу. потому что люди действительно мало знают эту эпоху, а мы вот как бы говорим между собой, представляя примерно, а люди-то, может быть, не представляют. То есть вот собор, действия Никона, его снятие с него сана публичное на соборе и так далее. Ну, вкратце хотя бы. Вот.
Если говорить об истории раскола, то здесь, ну, какие основные моменты, если сказать? 1652 год – это избрание Никона патриархом.
Это, кстати, юбилейная дата в этом году.
Да, юбилейная дата, да,
60 лет,
да.
Задумался 40 или 60. Вот. И далее, значит, начинает меняться политика в отношении исправления богослужебных книг, и, собственно, книги, которые не принимаются, это книги с 1654 года, хотя там вот, вот выходит изменение. Первое это исправление псалтыри, и вот как раз память перед Великим постом, сейчас мы в Великом посту сидим, вот молитва Ефрема Сирина, она читалась 16 или 17 поклонами, в зависимости от традиции, земными. То есть вот сейчас те поклоны, которые поясные, 12 поклонов, они тоже были земными поклонами. И по-новому говорить, вот Великий пост, в этом Великом посту надо уже служить по-новому. Это, конечно, эпатирует очень сильно. И
начинает... А вот с крестным знаменем когда? Вот это тогда же началось?
Тогда же, да, тогда же. То есть те изменения, которые происходят, они происходят сразу. И потом, значит, такая резкая, напористая деятельность Никона на кафедре как раз вот, ну, до 58 года. Значит, и он еще оказывается при управителем в Москве, когда Алексей Михайлович в походе, то есть в его руках сосредоточится большая, большая власть.
Конечно, в том числе и государственная.
В том числе и государственная. И, конечно, он наживает себе врагов. Дальше, значит, Никон, конфликт с властью, он удаляется с престола патриаршего несколько
сам
раз.
Сам удаляется.
Сам удаляется, несколько раз пытаясь вернуться, но вот это не получается.
То есть он надеялся, что Алексей Михайлович, называется, кинется в ножки и пойдет на уступки.
Да, потому что до этого времени проходило, то есть это такие эпатажные, это такие истерические немножко вот концерты, которые вот предполагают ответное действие. Но не прошло. И потом, но реформа сама по себе, она продолжается, причем ну, идет исправление богослужебных книг, все вот идет по порядку. И два собора, 1666 и 67, их Большой Московский один объединяет. В данном случае, значит, собор 66 года, он без участия греческих архиереев, он мягче в отношении традиции родной старины, 67 года резче, и там анафема на старые обряды. До соборов, вот между 1654 и 67 годом, как бы дискуссия идет внутри Русской Православной Церкви. Собор как водораздел, который рассекает уже отдельное бытие старообрядчества. Я так думаю, что, ну, здесь были какие-то ошибки, компромисс мог быть найден. Он ведь был найден потом в отношении единоверия в более позднее время, в определенном смысле, в отношении богослужебных книг. Просто не было желания двигаться навстречу. Потом, ну, вот, а так вот основные события.
Ну, можно сказать, вот, кто виноват в расколе?
Так было бы проще всего. Вот кто-то виноват и все, да? Или как иногда, знаете, вот говорят, теория заговора. Кому-то было выгодно, чтобы так случилось. Нет, я думаю, что вот так вот на кого-то указать пальцем, сказать, вот он виноват в том, что на Руси произошел раскол.
Потому что, видите, вот просмотришь этот сериал, и на ум приходит это только бессмертное черномырдинское, хотели как лучше, а получилось как всегда.
Хотели как лучше, да, вот именно что, ведь все хотели как лучше. Но вот это, в общем, наша давняя такая беда. Власть у нас никогда не считала себя должной объяснять народу свои действия. Ведь реформа церкви, проводившаяся, она не сводилась только к книжной справе. Если бы только книжная справа, не было бы вот раскола церкви как такого глубинного явления, которое, ну, страшная катастрофа вообще в жизни России на многие века, это вот как, знаете, след от радиоактивной аварии, да? Вот он накрывает, и дальше идут эти, так сказать, процессы на этой территории. И что произошло? А ведь это изменение в обряде. То есть вот введение там сугубая трегуба аллилуйя, да, троеперстие и двуперстное крестное знамение, хождение по салу и так далее. То есть человеку предлагали делать все, ну не все, но многое не так, как делали отцы и деды.
И как делали святые, которые
как делали святые. То есть это в глазах многих людей перечеркивало все прошлое, как сказать, православие на Руси. Человек фрай был, а что же, а наши отцы и деды, они что, не спасли души своей, если они все делали неправильно? А разъяснений серьезных на эти вопросы, вопросов возникало много, а ответы на них не давали. Хотя тут же находились люди, которые давали свои ответы. Вот тот же протопоп Аввакум, безусловно, талантливейший человек, замечательный, по-своему, вот, но у него были свои ответы на эти вопросы, и эти ответы стали даваться. И второй важный момент. Тем, кто не принял по тем или иным причинам, эти, как говорили, Никоновы новины, ведь в Алексея Михайловича видели, кто антихриста, кто предтечу антихриста. Патриарха Никона говорили, что это орудие, или, как говорили, хобот антихриста. Появилась масса сочинений публицистических, причем иногда с очень качественным анализом текстов, обращение к святоотеческой традиции, с опорой на священное писание. Зародилась вот эта богатейшая старообрядческая литература, она вот корнями уходит туда и насчитывает уже 3,5 столетия и продолжается и в наши дни. И вот здесь важно, конечно, было тем, кто не принимал этих Никоновых новин, как говорили старообрядцы, заручиться поддержкой кого-то из иерархов церкви. И, в общем, попытки такие делались. И, пожалуй, единственный, вот, может быть, отец Петр меня поправит, кто последовательно не поддержал Никона, в общем, противостоял этим нововведениям, был епископ Коломенский Павел. Павел Коломенский. Он, кстати, был фактически заморен, замучен, умер, по-моему, в 1656 году, и он сразу стал мучеником у старообрядцев. Вот мученик, это очень важно, нужны мученики за веру. Вот потом, когда покатилась волна самосожжений, это все укрепляло позиции сторонников раскола.
Так ведь не только самосожжение, а сколько церкви было казней и насилия?
Была казнь, была боярня Морозова, был епископ Павел Коломенский, был еще епископ Александр Вятский, который
Урусова
тоже... Урусова
княгиня, да?
Да, он очень был интересный человек, он был человеком книжным. Он писал, кстати, возражение вот на исправление служебника, по-моему, 1656 года. Вот, но он такой был не очень, что называется, последовательный. И в конце концов он принял решение собора 1666-67 годов. И тем не менее у старообрядцев в течение долгого времени все-таки они как-то вот тоже его причисляли к тем, кто вот был на их стороне. Может быть, не вполне последовательно, но тем не менее им бы это было важно. Нужны были вот такие авторитеты. А потом ведь это проблема священства, потому что если нет епископов, то кто будет поставлять духовенство, священие, рукоположение? Да?
Да.
И ведь сначала старообрядчество, староверие были течения-то поповские, поповцы. То есть было свое священство у них. А потом, вот в связи с этой проблемой, священство стало пресекаться. И вот, ну, отец Петр, наверное, лучше меня об этом расскажет. Он не только проректор духовной семинарии, но он еще специалист по старообрядчеству и защищал кандидатскую диссертацию, кандидат исторических наук по старообрядчеству, старообрядческой литературе, старообрядчеству на Урале. Вот, может быть, он просто несколько точнее меня скажет об этом.
Да, и вот в этом отношении, конечно, история старообрядчества последующая. Тут возникает несколько проблем. Вот главная проблема, Алексей Геннадьевич назвал, это проблема священства. Проблема священства – это проблема совершения таинств.
У вас нет епископа.
Значит, нет, есть какое-то духовенство, которое смертное, которое, достигая определенного возраста, вымирает.
А рукополагать некому.
Рукополагать некому. Соответственно, если богослужение какое-то можно совершать, значит, мирянским чином, там вечернюю, утреннюю, то не служится литургия. Святые дары запасные, где-то вот полученные у мирян, хранящиеся, и причащаются, берегут по крошечке. И вот. Но брак — огромная проблема, как венчанный брак. Значит, крещение может по условиям сложным совершить мирянин, но нет миропомазания, нет других вот таинств. И это все огромная проблема, которая требует решения. И первоначально эсхатологическое настроение очень сильное в старообрядчестве. А потом вот жизнь продолжается, и как-то проблему нужно решать. Примерно где-то к началу XVIII века, когда священство в основном вот, до никоновского поставления вымирает, то начинают решать проблему двояко. Кто-то начинает принимать священников из православной церкви, исправляя их, то есть заставляя отрекаться от ереси, а кто-то перекрещивает. То есть те, кто принимают через миропомазание духовенство, они не признают крещение в Русской Православной Церкви. А те, кто перекрещивает, соответственно, никаких таинств не признают, поскольку крещение само исказилось. Возникает два больших течения. Это поповское и беспоповское в старообрядчестве. И сейчас эти два больших течения, они есть. Поповское течение, это сейчас в основном представлено двумя старообрядческими иерархиями. Это Белокриницкая иерархия и Новозыбковская иерархия. Белокриницкая, она более распространенная, а Новозыбковская менее распространенная. Белокриницкая, у нас есть церковь на Визе здесь, вот она, церковь Белокриницкой иерархии. Есть несколько храмов в области, в пристани в Артях, значит, в Шамарах, в Шалинском районе, там такой сильный центр поповщины. Вот это вот поповцы, которые представлены здесь на Урале, они как-то были традиционно представлены как бы по западному склону хребта у нас в большей степени. Восточный склон – это поповцы, отказавшиеся от поповской практики уже в XIX веке, часовенное согласие, которое увидело, что и беглые священники – это не те священники, которые нужны, и где-то уже переходит на беспоповскую практику. А традиционное беспоповское согласие – это поморское согласие. Главный центр был на севере, там вот есть такое Вык-озеро, на этом Вык-озере был старообрядческий мужской монастырь и женский монастырь. Монастыри эти, старообрядческие скиты, были образованы иноками Соловецкого монастыря, и вообще старообрядчество, особенно поморского согласия, оно в плане скитском, оно как бы ведет свою генеалогию от Соловецких. Ведь Соловецкий монастырь, вот осада там показана в фильме, он 7 лет находился в осаде, они не приняли, потом он взят, часть иноков уходит, разбегается просто, и здесь разбегаются, скиты возникают, в том числе в разных местах, но наиболее известные это на Вык-озере. Поскольку Урал первоначально заселялся из Поморья, через севера, то связи эти традиционно они были. Алексей Геннадьевич фамилиями занимался и занимается много, и движение, потоки колонизации прослеживается по фамилиям очень четко тоже. И здесь традиционно уральские фамилии, они связаны с русским севером. Это первые потоки заселения. И, соответственно, связь Поморья с Уралом определяет и первое лицо уральского старообрядчества, это влияние большое поморского согласия здесь, когда на Невьянских заводах, Гаврила Семенов, один из выходцев с Выговской пустыни, управитель Демидовских заводов, и он приказчик, и многое делается под его руководством. Потом другой поток с Волги, движение с Керженца, и от чего кержаки приходят уже поповцы здесь, и они как бы вытесняют беспоповцев поморского согласия, хотя общины остались, они на Южном Урале их много. Но эти поповцы потом переходят к беспоповской практике, остается часовенное согласие здесь. Но Урал и Пермская губерния, вся традиционно старообрядческое население, большинство населения губернии. То есть для нашего края это, конечно, лицо нашего края определяет старообрядчество. Мощные центры, это, конечно, Невьянск, Тагил, старообрядческие центры такие, вот другие города, Ревда.
Прежде чем мы продолжим о старообрядчестве на Урале, мне еще хотелось остановиться на чем? На историосовской такой теме, то есть на осмыслении именно раскола. Есть такое мнение, что отчасти раскол, возможно, был даже не... при всей своей трагичности, был в какой-то степени благом, потому что он отсек от церкви обрядоверия в его крайних каких-то формах. Вот сейчас мы часто говорим о людях, для которых вера сводится именно к вере в обряды. И вот что раскол отсек вот таких людей, и несмотря на то, что сейчас эта проблема существует, и обрядоверие есть, но тем не менее память об этом расколе не дает расцвесть пышным цветом вот этой вот проблеме. Вот. А с другой стороны, мы понимаем, и видя вот этот вот сериал, и читая протопопа Аввакума, и читая все эти документы, мы понимаем и видим, что самые стойкие и последовательные люди, ну, большинство, по крайней мере, ушли в раскол, для которых на самом первом месте это Бог, церковь, вера, а потом уже все остальное. А остались как раз люди теплохладные и безразличные.
Я бы так сказал, что вот что касается обрядоверия, то языческий соблазн есть абсолютно в душе каждого человека. То есть грехопадение первых людей, оно, значит, покалечило человеческую душу, и соблазн к язычеству, одним из проявлений которого является обрядоверие, которое вот это самое, он есть в каждом человеке. И если мы не ведем духовные работы над собой, то это начинает в нас обладать. И если мы ставим свою жизнь, позиционируем свою жизнь как религиозную, но на самом деле духовные вопросы для себя не решаем, то обрядоверие, как практика нашей религиозной жизни, она начинает обладать в нашей жизни. Поэтому скатиться в обрядоверие можно везде. То есть здесь как бы это все ни при чем. Обрядоверие было в старообрядчестве и в рамках Русской Православной Церкви и может проявляться всегда и сейчас в старообрядчестве, и сейчас в Русской Православной Церкви. Это не значит, что люди теплохладные остались только в Русской Православной Церкви, потому что там были люди убежденные и убежденные в необходимости, вот, в том числе и реформы, и потом, собственно говоря, лик святости Русской Православной Церкви 18-19 веков говорит о том, что там были большие подвижники, преподобный Серафим Саровский, в частности, оптинские старцы. Но и в старообрядчестве люди благочестивые и люди подвижнической жизни, и чуждые обрядоверия, и глубоко понимавшие, вот не за букву только люди держались, а за этой буквой видели смыслы. Это трагические события все-таки, поскольку что значит вот так вот раскололось и, значит, оздоровилось и очистилось? Значит, одних людей мы оставляем в скобках, других за скобки выводим. Это ведь единая русская церковь. И если раскол проходит по русской церкви, это рана на ее теле, рана, которая продолжает кровоточить до настоящего времени. То есть объективно это плохо. Тогда, когда раскалывается народ, когда раскалывается церковное тело, когда раскалывается сознание жизни. Уроки должны извлекаться. То есть нужно с уважением относиться к народной вере и аккуратно с ней обходиться. Это первый момент, наверное. И, ну, могли быть найдены какие-то формы сосуществования. Это действительно очень глубоко религиозные люди оказались выведенными за...
А вот как бы, отец Петр, вы прокомментировали вот такую фразу из фильма? Это там такой есть инок Соломон, которого встречает бывший уже патриарх Никон, и вот они сидят, беседуют, и этот инок произносит такую фразу: «Не истребится раскол, покуда жив русский человек».
Ну, это, наверное, такой поэтический образ, так скажем.
Или... Полемическое преувеличение.
Да, полемическое преувеличение, это будет более правильно, скорее всего.
Может быть, вот несколько слов, отец Петр, в завершении вот первой части передачи вы бы сказали о единоверии, о том, каким образом на протяжении вот этого времени после раскола, как вот эта вся история развивалась?
Во-первых, приверженность старому обряду, она осталась в рамках Русской Православной Церкви. И вот даже для XVIII века говорят о таком крипто-старообрядчестве. Тогда, когда люди были связаны с Русской Православной Церковью, не порывали. То есть было ведь и такое явление, когда не порывают с иерархией, но в домашнем быту стараются придерживаться старого. Между прочим, ну вот те же самые Демидовы, вот ранние первые Демидовы, там ведь очень странная такая вот ситуация. С одной стороны, не принадлежат к Русской Православной Церкви, это не вызывает ни у кого сомнений. С другой стороны, они дают богатые вклады в ту же самую Выговскую пустынь, льют для нее колокола, значит, там, значит, служат молебны в День Ангела Акинфия Демидова и так далее, и так далее. То есть уважение и вот все-таки почитание этого старого, старый тип благочестия остается для них важным. И при том, что они не выходят в раскол, они как бы вот как-то находится и в рамках православной церкви, и того, что было, не оставляет вроде бы. Исправление книг проводилось иногда поспешно, иногда старое чтение лучше новых, эти факты есть, иногда вот, ну, как бы и другие моменты. Ну и был найден вариант единоверия. Конечно, здесь, может быть, не все удачно было, не все правильно было сделано, вот, как бы, но, тем не менее, в рамках единоверия вот, в 19-м, начале 20 века могло быть сосуществование. И сейчас вот это вот движение по возвращению в Русскую Православную Церковь старообрядцев, эти, вот в Тагиле община большая переходит, и они на правилах единоверия переходят, но сейчас-то более свободная ситуация, то есть они вот собираются, молятся, священнику положено у них, ну, служат они по-старому.
Нет, а в чем сущность, вот, опять же?
Сохранение старого обряда, старых книг, старый тип благочестия в жизни и, ну, соединенность...
Принадлежность, да, то есть евхаристическое общение.
Евхаристическое общение, потому что, ну, в рамках одной церкви может быть несколько богослужебных традиций. Просто для того, чтобы это понять, вот потребовалось столько времени.
Попытка найти компромисс.
Компромисс, да. То есть все-таки обрядовая разница не различает. Вот это не вербучительная разница.
И в сочетании с тем, что государство оказывало единоверию покровительство, очень многие, ну, не то чтобы уж очень многие, но вот, скажем, в Екатеринбурге ведь известно, что многие богатые екатеринбуржцы, скажем, те же Рязановы, они переходили в единоверие. Правда, там очень интересная была полемика, очень многие их единоверцы, бывшие одноверцы, с этим не соглашались, разоблачали их. Но вот взвесив все, они сочли для себя это возможным. То есть, на самом деле, во многих случаях эта практика, она себя оправдывала.
Ведь Свято-Троицкий собор, это единоверческая церковь.
Единоверческая.
Это одна из самых больших церквей в городе по вместимости, между прочим.